Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас в студии сегодня публицист Сергей Худиев. С вами сегодня мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш интереснейший разговор.
Сергей, скажите, пожалуйста, вот поскольку, как вы сказали, вера – это акт воли во многом, но все-таки для того, чтобы этот акт воли совершить, наверное, человеку нужно многие вещи уже обдумать предварительно, нужно быть в какой-то степени готовым этот акт воли совершить. А вы вот часто общаетесь с людьми, вы вообще много общаетесь с людьми, которые называют себя агностиками или неверующими. Вот насколько, как вам кажется, те люди, с которыми вы общаетесь, они об этом уже, о вере, о Боге, насколько они продумали для себя эту тему? То есть их вопросы, их сомнения, это плод их раздумий или это... вот что-то другое, просто спонтанные какие-то реакции.
Ну, на самом деле очень хорошо. Я очень люблю атеистов, потому что атеист — это человек, который озаботился вопросом о бытии Божьем. То есть это человек, который такой уже полупробужденный. Он уже готов говорить о Боге, ему это уже интересно. Поэтому... конечно, есть поверхностная такая, ну, такой троллинг, агрессия, и нужно видеть глубже, нужно видеть то, что человек все-таки ищет истину. И я помню, у меня же есть опыт того, как я был, значит, атеистом, и нужно понимать, что... атеизм, именно осознанный, открытый атеизм, может быть важной ступенью на пути к вере. И когда человек задает какие-то вопросы, даже если они звучат недружелюбно, даже если они звучат как троллинг, нужно стараться на них ответить как можно лучше.
То есть отвечать на тот вопрос, который задан, не задумываясь о том, какие мотивы человека.
Не задумываясь о мотивах, потому что человек сам до конца не понимает своих мотивов. И то, что человек, может, пришел тебя потроллить, и это выглядит как подколки и троллинг, нужно всегда стараться найти существо и отвечать по существу.
А не является ли это метанием бисера?
Нет.
Не потому, что собеседник — это та свинья из притчи из Евангелия, а потому, что просто вот этот разговор о Боге с человеком, который тебя троллит, может быть, это...
Ситуация бывает, кстати, достаточно редкая ситуация какого-нибудь богохульства и хамства, когда уже ничего не поделаешь, тут уже вытащить человека на какую-то содержательную беседу не получится. Но бывает ситуация некоторого троллинга, который... есть возможность перевести в конструктивный какой-то содержательный разговор. И важно не только то, что вы говорите, важно то, как вы говорите. И демонстрация вежливого, спокойного тона – это принципиально важно. Я сам знаю, что человек довольно раздражительный. И когда вот я вошел в интернет, я помню, что это проявлялось. Потом, конечно, я усвоил, много было, прочитал на эту тему наставлений, там продолжаю их читать, что христианин не может позволить себе быть невежливым. И если он там проявил какое-то пренебрежение и враждебность к человеку, который его там спровоцировал, это его провал. И это нужно рассматривать как провал.
Не давайте повода ищущим повода, да?
Да, что христианин не может себе позволить быть невежливым ни в каких обстоятельствах.
А как вы думаете, вообще есть ли неверующие люди? Вот такой странный вопрос, но ведь люди... Ну, наверняка жить совсем без веры почти невозможно, да, и как вот эту, может быть, веру, которая есть, но она со знаком минус, как вот ее, ну, понятно, это всегда зависит от ситуации.
Перевести в плюс.
Да, но можно ли ее перевести в плюс?
Я думаю, что нужно принимать свидетельство человека о себе. Если он говорит нам, я атеист, мы должны, конечно, принимать его как атеиста. Он имеет право себя определять. А если мы ему начинаем говорить, нет, ты на самом деле верующий, только прикидываешься. Ну,
а так ведь часто говорят.
Это выглядит неуважением к его личному выбору. Человек может себя идентифицировать как атеиста, и, ну, значит, он атеист. Я не могу за него определять, кто он такой. А это проблема с... Да, есть такая у Карла Раннера, есть такая идея анонимных христиан, которые не знают, что они христиане. А главная проблема с этим, что мы не уважаем свободу людей. Я помню как-то давно-давно-давно со мной беседовал один кришнаит, который меня пытался убедить, что на самом-то деле я поклоняюсь Кришне. Но только я этого еще не осознал, только мне это надо осознать. И, конечно, на меня это производило довольно неприятное впечатление, что, ну, я слышал проповедь о Кришне, я ее отклонил, я сознательно не стал кришнаитом. Доказывать мне, что я все-таки кришнаит, это, ну, пренебрегать моим выбором. И точно так же мы не должны доказывать атеистам, что они на самом деле верующие, раз они себя таковыми не считают. И другое дело, что мы можем апеллировать к тому, что человек не может не искать смысла жизни, и человек не может воздержаться от нравственных суждений. И одно из противоречий атеизма — невозможно быть последовательным атеистом, потому что атеисты, как и все люди, хвалят или порицают других людей. И, как апостол Павел говорит, о чем свидетельствует совесть их и мысли, их то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. И наши нравственные суждения осмыслены только в том случае, если есть какой-то объективный нравственный закон и объективный законодатель. Поскольку, когда мы кого-то порицаем, мы же не говорим, лично мне это не нравится. Там, лично меня эта песенка раздражает, которая, значит, сейчас звучит из репродуктора. Мы говорим, это плохо, там, он не прав, он вот плохо поступил. И всякий раз, когда мы кого-то порицаем, мы апеллируем к некому нравственному закону. Он должен был поступать по-другому, но вот он, нехороший человек, поступил иначе. У Ричарда Докинза, известного атеиста, есть статья «Давайте прекратим бить машину Бейзела», и он там ссылается на скетч юмористический про то, как человек выходит, пытается завести машину, машина не заводится, он ее уговаривает по-хорошему, говорит, мне ехать надо, ну что ж ты меня подводишь, машина не заводится, он начинает уже на нее ругаться, говорит, ах ты ж гадина, вот я тебя, значит, заправлял, я тебя смазывал, а ты не едешь. Потом он начинает по ней лупить кулаком, потом хватает какую-то палку, и он разносит свою машину в дребезги, и все это смешно, потому что мы понимаем, что гневаться на машину — это бессмысленно, если у вас машина вышла из строя, надо чинить. Ну и Докинс говорит, что человеческий мозг — это очень-очень сложный агрегат, но чисто природный. Мы, как материалисты, уверены, что человеческая мысль — это результат электрохимических процессов в коре головного мозга, свободной воли не существует, и, следовательно, наше негодование на злодеев — это защитный механизм встроенной эволюции. А само по себе это бессмысленно, потому что...
Так же, как бить машину.
Да, ну, как бить машину. Мы же машину не бьем, мы ее чиним. Вот злодея, его надо починить, а ругаться, там, гневаться на него бессмысленно. И после этого Докинс продолжает ругаться страшно на религиозных людей, которые там ему не нравятся. То есть мы не можем быть последовательными атеистами. На это я стараюсь обращать внимание. То есть, да, человек имеет право себя объявлять атеистом, я уже имею право указывать на очевидные нестыковки в его мировоззрении.
То есть он все равно ссылается на какие-то критерии, вольно или невольно, добра и зла?
Неизбежно. Неизбежно человек апеллирует к каким-то представлениям о добре и зле.
А что тогда отвечать человеку, который говорит, что свободной воли не существует, и выбор человека исключительно зависит от его нейронных связей?
Ну, он оказывается в очень забавной ситуации, потому что для того, чтобы согласиться с ним, я должен был бы проявить акт свободной воли. Но он утверждает, что у меня нет этой самой свободной воли. Я обычно говорю, что мы некоторые вещи знаем менее хорошо, некоторые вещи мы знаем очень хорошо. Вот мы очень хорошо знаем, что у нас есть свободная воля. Трехлетний ребенок, который сбил на пол чашку и говорит «я нечаянно», он уже показывает, что он осознает разницу между осознанными своими действиями, которые он совершил по свободной воле, и тем, что произошло помимо его свободной воли. И, конечно же, всякий раз любое нравственное суждение, когда мы кого-то порицаем, мы исходим из того, что у него есть свободная воля. И когда мы пытаемся кого-то уговорить, чтобы он с нами согласился, мы исходим из того, что у него есть свободная воля. И мы непосредственно переживаем акт свободной воли всякий раз, когда мы, допустим, я принимаю решение начать рассматривать аргументы моего оппонента, это уже акт свободной воли. То есть если не существует свободной воли, не существует моральных суждений, не существует суждений вообще. То есть это поразительно смешная ситуация, когда человек обращается ко мне с аргументами, предлагая мне признать, что я не в состоянии даже совершить акт свободной воли, чтобы рассмотреть эти аргументы. Я вот видел, как-то по интернету ходила картинка, какой-то человек на своем огороде, над своим огородом повесил такие плакатики: «Брюква, при, капуста, ты можешь!» Ну и понятно, что овощи мотивировать бессмысленно, поскольку овощи не обладают свободной волей. И если бы человек не обладал свободной волей, к нему обращаться с аргументами, увещеваниями, призывами было бы столь же бессмысленно.
Но вот такого рода аргументы, логические абсолютно, да, идущие от ума, насколько они могут человека, грубо говоря, заставить поверить? Мне кажется, что вот были ли у вас случаи, скажем, да, когда бы вы с кем-то так общались, приводили бы такие вот разумные аргументы, прагматические совершенно, и человек бы вот согласился и сказал: ну да, вот я согласен, наверное, действительно Бог есть. Вот достаточно ли логических аргументов?
Ну, с одной стороны, я пример такого человека, я сам обратился.
Но вы говорите, что на вас пример отца Георгия очень повлиял, ну и не только его. Ну,
я просто уже пришел в церковь, когда я встретил отца Георгия. Уже на тот момент я, собственно, был верующим. Угу. Другое дело, что я возрос в вере именно благодаря его примеру во многом. Угу. Но я считаю очень важным именно интеллектуальные аргументы, потому что часто люди выстраивают себе такие вот стены против благодати Божией. Эти стены часто носят такой квазиинтеллектуальный характер. Угу. А почему я не верю в Бога? Потому что очень умные. В Бога верят только дураки. Но это помни за собой. Угу. И объяснить, почему у нас есть в том числе и интеллектуальные причины верить в Бога. Это важно. Это было важно мне, и я думаю, что это важно другим людям. Вообще, вера — это некое целостное отношение, которое охватывает нашу волю, эмоции, интеллект. И, конечно, интеллект не должен оставаться в стороне. И если против нашей веры выдвигают какие-то интеллектуальные возражения, мы должны готовы быть на них ответить.
Ну, тем более, видимо, сегодня, когда у науки именно такой статус хранительницы истины в каком-то смысле, у многих людей впечатление, что все, что мы знаем благодаря науке. Поэтому, да, наверное, разум здесь.
В каком-то смысле, да. Другое дело, что сциентист, вот такой человек, который уверен, что научный метод — единственный метод познания истины, это тоже большая радость и подарок, потому что Большинство людей, увы, к сожалению, вообще не задумываются, откуда мы знаем истину. И я очень люблю сциентистов и научных атеистов, потому что, знаете, я вот прохожу там на МЦК, постоянно прохожу мимо рекламы «Школы экстрасенсов», там «Мы можем этому научить», и трагедия в том, что это гораздо более привлекательно коммерчески и эффективно, чем лекции научного плана или проповеди. В этом отношении мы со сциентистами почти родные, нас интересует истина. Я иногда чувствую такое чувство, знаете, сродства с научными атеистами среди этого мира оккультизма. И с людьми, которые... вот сосредоточены на науке, с ними как раз очень хорошо говорить, поскольку это люди, которые привыкли слушать аргументы и привыкли мыслить ясно. С ними просто большое утешение общаться. Другое дело, что, конечно, там масса юных членов сообщества Ru Anti-Religion — это люди, которые не являются учеными, не являются сциентистами, а просто они где-то прочитали, что британские ученые доказали, что Бога нет. С ними, конечно, несколько труднее, им еще надо про науку объяснять. А так вообще наука — это замечательно, и привычка мыслить последовательно, слушать аргументы — это просто очень хорошо. И в этом отношении мы ни в коем случае не воюем с наукой. Нужно только объяснить, почему сциентизм ошибочен. Потому что, конечно, наш опыт в мире, наше знание о мире не сводится к научным знаниям, не могут быть к ним сведены ни в коем случае, потому что есть, например, нравственное знание. Вот. Мы не можем научно доказать, что невинных людей убивать нельзя. Никакие нравственные суждения не могут быть обоснованы научно. Тем не менее, мы знаем, что существует нравственная истина.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Это «Вечер воскресенья» на Светлом радио. У нас в гостях, напоминаю, Сергей Худиев. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева и я, Игорь Цуканов.
Сергей, а что стало решающим в пользу выбора православного христианства? Вы же наверняка изучали еще какие-то другие религии. Вы обмолвились просто о кришнаитстве.
Во-первых, конечно, Христос. Но почему именно православие, не какая-то другая ветвь христианства? Я думаю, что я, как вам сказать, читал, я помню, читал вот отца Сергия Булгакова, и я читал Честертона, он католик, но у него есть представление о церкви, о традиции, что, скажем так, вот православие, церковь предания, это, скажем так, она более богата, она более насыщенная, и она более аутентична исторически. То есть, если мы посмотрим на историю церкви, то мы видим, что церковь с самого начала, она существует как епископальная. Там, то есть, есть вот епископы, есть апостольское преемство, есть восприятие таинств, которое у нас сохранилось традиционное. И если мы подходим к этому просто с точки зрения вот такого разумного анализа, во что нам следует верить, что является наиболее аутентичной формой христианства, то тут очень важный вопрос исторического преемства. Исповедуем ли мы ту же самую веру, что в 1, 2, 3, 4, 5 веке? И мы, православные, можем о себе это сказать, что мы можем открыть книгу, скажем, Блаженного Августина и увидеть нашего единоверца. И поэтому, конечно, предание, оно важно, и историческое преемство веры, оно важно.
Ну, тут есть еще, конечно, теория догматического развития, да, которая, в общем, в таком очень упрощенном понимании говорит, что догматы, вот эти, они могут развиваться, и можно, их понимание может углубляться и совершенствоваться.
Ну, смотря что мы имеем в виду, конечно, церковь, которая провозгласила, что Христос есть совершенный Бог и совершенный человек, я не думаю, что это вот, мы можем это глубже понимать, но я не думаю, что мы можем это как-то, какие-то выйдут дополнения. Это уже достаточно твердо фиксированная истина.
Вот как раз к разговору о выборе православия. Вот сейчас вот эта ситуация с конфликтом между Русской Церковью и Константинополем, насколько эта ситуация усложняет сейчас разговор с людьми о православии? Насколько это мешает людям, еще не стойким, не крепким вере, принять православие как вот истинную веру?
Я не думаю, что это главная проблема. И я стараюсь перевести разговор обычно на Христа. Что мешает вам уверовать во Христа? И иногда там в интернете, когда ты говоришь с людьми, у человека там масса претензий, он высказывает там к Русской Православной Церкви. Я говорю, хорошо, ну вот, простите, есть в мире хоть одна христианская община, которая была бы для вас достаточно хорошей. И выясняется, что нет. Говорю, ну, знаете, у вас тогда проблема не с РПЦ все-таки. И главное, чтобы человек понял, кто такой Христос, и мы же сначала принимаем решение в отношении Иисуса Христа, а потом в отношении Церкви. То есть, если я верю, что Христос Бог, что Он умер за наши грехи, Он воскрес из мертвых, это вот реальность, это истина, ну, как вот личные грехи там Константинопольского патриарха и его окружение могут это отменить. Это ничьи грехи не могут отменить. Церковь остается церковью, несмотря на грехи, в том числе и высокопоставленных иерархов.
Сергей, в начале программы вы говорили о том, что очень часто человек, когда теряет внутреннюю радость или ощущение рая, о котором мы говорили, он начинает унывать. А как и в чем тогда находить платформу для внутреннего душевного равновесия?
Нужно пребывать в молитве, очень важно пребывать в общении с церковью. То есть нужно и общаться с другими христианами, просто участвовать в богослужениях. И, конечно, бывают ситуации, когда, не знаю, у человека какая-то депрессия, там, эндогенная, ему нужна медицинская помощь. Я говорю не об этом. Я ни в коем случае не оспариваю, что медицинская помощь может быть нужна, и к ней следует прибегать, когда она нужна. Но очень важно в опыте уныния понять, нет ли в этом моего греха и моего эгоизма, потому что я помню периоды глубочайшего уныния в своей жизни, уныния до суицидальных настроений вообще, и это было связано с тем, что в то время я был просто очень эгоистичным и сосредоточенным на себе человеком.
Сергей, а в чем тогда отличие уныния от эндогенной депрессии, которую нужно лечить препаратами?
Я не специалист в области...
Для вас, просто для вас. Чем вы отличаете это?
В другом... Лично про себя я знаю, что у меня эндогенной депрессии точно нет. Вот. И что мне нужно быть просто благодарным. Я как-то читал книжку абсолютно светского психолога. Я не знаю, там, может, она верующая, она просто не говорит об этом ни разу, но она приводит хороший пример с человеком, который пришел в большое уныние из-за того, что он потерял работу, и никто его не брал. Он был очень зол на весь мир. И он к ней пришел, и она ему советует: а вы всех благодарите, напишите благодарственные письма всем, кто, с кем вы разговаривали про работу, что они уделили вам время. И он очень рассердился и сказал, что этот мир обходится со мной несправедливо, меня все пинают, я на всех обижен. Нет, вы, ну давайте все-таки. И он ее послушался просто как терапевта. И он начал вести дневник даже благодарности. Там, вот мне сегодня сказали, чтобы я шнурки завязал, чтобы я не упал. Там люди вот проявили ко мне симпатию и расположение. И через какое-то время он преодолел эту свою депрессию и нашел все-таки работу. Очень важно, как апостол говорит, за все благодарите. И я потом начал вести еще дневник благодарности. Поставил себе программку «Дневник» на телефон, и она мне пикает 22 часа, и я пишу, за что я сегодня днем благодарен. Вот это очень важно для преодоления уныния. Что касается других людей, то, конечно же, ни в коем случае не надо ставить диагнозов, там, тем более по сети. Да, бывают случаи, когда у человека человек нуждается в медицинской помощи, и... Но в любом случае, я думаю, ему не помешает проявлять благодарность.
Сергей, скажите, пожалуйста, за те годы, вы ведь довольно давно уже занимаетесь, не знаю, как назвать, миссией, да, или вот такими апологетическими беседами, за эти годы что-то меняется вот с точки зрения отношения людей к этим беседам? Становится ли вообще больше людей, которые приходят на встречи, которые участвуют вот в интернет вот этих вот встречах?
Ну,
вопросы, может быть, какие-то новые всегда, появляются.
Всегда есть люди, которые приходят, и трудно сказать, стало меньше или больше. Я думаю, что нам всем важно учиться быть свидетелями Христа в интернет-пространстве. И важно не только, чтобы мы могли богословски грамотно людям рассказать, во что мы верим и почему, хотя это тоже очень важно. Важно проявлять вежливость и благожелательность по отношению к людям, потому что это главный миссионерский инструмент. В сети очень много агрессии, люди ругаются по всяким бессмысленным поводам. Я самая ожесточенная сетевая перепалка, которую я наблюдал, была между поклонниками Windows и Mac. И когда человек появляется в сети, который не ругается, это уже очень важное свидетельство, и мы должны в этом отношении стараться себя держать так, чтобы быть в этом отношении свидетелями Евангелия.
Сергей, спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня к нам на передачу.
Я думаю,
спасибо
за интересный
разговор. Мы получили
с
Кирой очень большое удовольствие от общения.
Спасибо.
Напомню, что у нас в студии был Сергей Худеев, православный публицист, апологет, миссионер, моя коллега Кира Лаврентьева и я, Игорь Цуканов.
Всего хорошего.
Всего доброго. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».